Место Священного Писания, которое записано в книге Даниила. Буду читать определенные слова. Это когда предстал, видение было Даниилу, и ангел Господень начал обращаться к Даниилу. И сказал он мне: «Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне: «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны». Это всего места. Братья и сестры, вот уже, если мы были внимательны, приходилось много уже услышать, много почерпнуть для своей души, как нужно поступать, что должно наполнять нас. Вот этот текст, который я прочитал, говорит о Данииле. Тут на многое можно говорить, и о страхе можно говорить, и видении, можно вникнуть в видение. Но желание мое не в видение вникнуть, а чуть-чуть в другое. Когда предстает ангел Господень пред Даниилом, какое состояние Даниила? Он в страхе был. А что ангел Господень говорит Даниилу? «Даниил, не бойся, муж желаний». Братья и сестры, вот не всякого в Писании мы находим, чтобы называли таким именем «муж желаний». А Даниил удостоился этим. «Даниил, муж желаний, не бойся». Когда мы вникаем в слова Священного Писания, вот хотелось бы также обратить внимание на наши желания. Ведь разные желания бывают и по содержанию. Всякие желания не исполняются. Есть желания, которые исполняются. Есть желания такие, которые Господь слышит, на которые хочет отвечать. И в данном тексте мы читаем так, что ангел Господень отвечает: молитва твоя услышана. Дает определенное имя Даниилу. Даниил, муж желания. Еще прочитаю. «И сказал мне, не бойся, когда он говорил со мной, Я укрепился и сказал: «Говори, Господин мой, ибо Ты укрепил меня». Вот тут также текст говорит, что когда ангел обращается к Даниилу, говорит: «Мир тебе, мужайся, мужайся». Как-то вот хотелось бы обратить внимание на наши желания, братья и сестры, на те желания, которые наполняют сердца наши. А скажу, что всякие желания могут наполнять наши сердца. И есть такие желания, которые не угодны Господу. Есть такие желания, которые угодны Господу. И Господь хочет ответить на эти желания и хочет благословить нас, сидящих на этом месте. Хотелось бы обратить на одно из желаний, это место, когда, помните, женщина-хананиянка шла за Иисусом и кричала: «Иисус, сын Давида, помилуй меня, ибо дочь моя беснуется». Братья и сестры, какое желание наполняло вот эту женщину? Тут наполняло, я думаю, желание помочь дочери. Это единственное, она видела надежду во Христе. Единственный вот этот шанс, единственное вот это время, когда шла за Ним и кричала: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». И что Господь отверг ее просьбу? Не отверг. Мы читаем так, что Христос все-таки остановился. Упросила эта женщина его. Христос останавливается и говорит: «Что тебе?» Он говорит: «Помилуй меня. Дочь моя жестоко беснуется». Она, что сказал Христос? Я зачитаю это место. Христос говорит так: «Вот, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И дальше: «И дочь в тот час исцелилась». Братья и сестры, смотрите, это желание угодно было Господу? Угодно. Почему? Потому что она заботилась о дитя своем. Она сознала вину свою, шла и просила Господа. И те матеря, которые обращаются к Господу за детей своих, это угодно Господу. И придет время, Господь ответит на желание. Исцелятся дети, обратятся от мира к Господу. Может, не при жизни матерей, но после будет. Ибо если мы доверяем Писанию, Писание говорит, что Господь слышит желания смиренных. Псалом 39:8. Братья и сестры, когда мы смиряемся пред Господом, когда мы направляем свои желания к Нему за детей, за то, чтобы исполнить волю Господа, обязательно желание будет исполняться. Как-то пришлось ехать с работы в трамвае, зашла одна молодая девушка, по всей видимости, мама уже, с ребенком, и стала в трамвай, этот ребенок маленький возле нее, она ему: «Не крутись», говорит, «А ну перестань». И на него вот так агрессивно аж люди начали обращать внимание, а потом как прошипело: «Я тебя когда-нибудь убью». Знаете, так как-то аж больно стало за это. Бедное дитя, что оно там, может, если уже в детстве такое вот, ну, от матери жнет, что вырастет из него? Знаете, может, желание ее не исполнится, чтобы она физически убила, но исполнится то желание, что уже отчасти доброты в ребенке убило, чувство любви. Это уже убито в ребенке. И как раз вышли мы с остановки, смотрю, эта мама потянула его за руку, так он с нежеланием, она его потянула. Братья и сестры, и вот здесь вот тоже желание. Желание и убить, желание наказать, желание кому-то воздать злом за зло. А Господь смотрит и отвечает на желания смиренных. Те, которые смиряются пред Господом, те, которые сознают свои недостатки, свои ошибки, которые видят ошибки своих детях, своих, и когда смиряются пред Господом, когда взывают к Богу, Господь отвечает на эти желания. Когда мы читаем также в послании Ефесянам, я зачитаю место, это 2 глава, буду читать с 3 стиха. «И мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Братья и сестры, о ком это говорится? Это говорится к детям Божьим, что когда дети Божьи находились во тьме, находились без Бога, какие желания они исполняли? Желания плоти и помыслов. Знаете, скажу, что, к сожалению, бывает и дети Божьи исполняют желания плоти и помыслов. Но и с радостью хочется сказать, слава Богу, что обращаются к Богу, сознают, что это не от Господа. Может ли плоть какое-то добро пожелать для себя? И можем ли мы исполнить все желания нашей плоти? Я думаю, друзья, не сможем. Не хватило бы денег, чтобы удовлетворить нашу плоть. Все, что ей нужно, все, чего она требует, всегда будет мало. Сколько бы ни было, денег всегда будет мало для плоти. И одеться, и обуться, и что поесть, что попить, будет никогда не доставать, если мы будем руководствоваться нашей плотью. Мне хотелось бы вспомнить место из Священного Писания, когда, помните, Христос, так сказал, как бы притчу. Говорит, один человек, вот был у него большой урожай, все это собрал. Собрал, построил большую житницу такую, туда все вложил, в эту житницу. И что он говорит? Ну теперь пей, веселись, душа моя, на многие года у тебя богатство. И что дальше? И написано так, что ангел Господень говорит ему: безумец, всю ночь душу твою возьму. И кому все это останется? Все он собрал для плоти, но этого и не досталось. Может быть, он и думал, что этого хватит. Но в эту ночь возьму душу твою. И все, что ты собирал, все, что ты копил, все это будет напрасно. Хотелось бы прочитать место Священного Писания, которое записано в Экклесиаста. Это 11 глава, 9 стих. Говорит такие слова. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Вот нужно было проповеднику оставить эти слова. Слова для юноши, слова для молодежи. «Веселись, юноша, пей, вкушай, все, что для сердца твоего угодно, бери, приобретай». Все бери. Не знаю, придет время, Господь тебя приведет на суд. Придется ответить, как ты жил, для чего твоя жизнь принадлежала, что ты отдал Богу, а что взял для себя. Когда мы читаем слова апостола Павла, то находим такие слова, очень интересные слова. Я зачитаю это к Римлянам. 18 стих, 7 глава. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть плоти моей доброе, потому что желание добра во мне есть, но чтобы сделать умное, что нет во мне, не живет во мне это добро, то есть в плоти моей, но желание добра есть, но чтобы сделать это умное, того не нахожу во плоти моей, ибо плоть всегда противится к добру. А что нам способствует к тому, чтобы делали мы добро? Это Дух. Это Дух Господень, который побуждает наши сердца сделать добро людям, окружающим, через совесть нашу. Это Дух Господень, но не плоть. Плоть всегда желает во что одеться, во что обуться, поесть, поспать, отдохнуть. Вот это желает наша плоть, желание плоти. Если угождать плоти, никогда не исполним всех потребностей ее. Хотелось бы еще также обратить на другие желания. Написано так, что «Господи, Ты слышишь желания смиренных, желания нечестивых погибнет». Смотрите вот, что говорит нам Слово Божье. «Ты слышишь желания смиренных, а желания нечестивых погибнет». И действительно, когда мы вникаем в Слово Божие, те, которые замышляли, как написано, роют яму для ближнего своего, сами падают туда. Правда, друзья? Вот приходилось видеть там? Я скажу, что не раз приходилось видеть. Те, которые замышляют зло, они обязательно попадают в беду. Проходит немного времени, и все это зло обращается на голову их. Но написано, желание смиренных ты слышишь. И есть такое место, Псалом 114, когда мы читаем 19 стих, желание боящихся Его Он исполнит. Кто эти боящиеся? И вот как мы читали в начале текста, Даниил, муж желал. В чем выражалось желание Даниила, братья и сестры? Хотелось бы чуть-чуть уделить внимание Даниилу. В чем у него были эти черты, которые Господь так отметил? Даниил, муж желания. И как мы уже читали, это место с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны. Из этого стиха мы видим, что Даниил, он в сердце своем с первого дня положил, чтобы не оскверниться от мира, но исполнить слова, которые определены были Богом. И хотелось бы вспомнить книгу эту Даниила. В начале книги мы встречаемся с такими словами, когда царь Навуходоносор пошел войной на Израиль, когда поработил эту могучую державу, которой боялись язычники, потому что с ними был Бог. А когда Израиль отступил от Бога, тогда Бог отдал Израиля в руки царя Навуходоносора. И вот взял в рабство, в плен мужей иудеев. И вот царь дает такое повеление: выберите из народа, из иудеев, тех, которые могли научиться всякой науке, научиться халдейскому языку, которые были красивы видом. И вот отобрали. Среди них был и Даниил. И вот когда предложили пищу, которую нужно было есть Даниилу, его товарищам, братьям, то вот написано так, что Даниил в сердце своем положил не оскверняться от царского стола яствами этими и вином. Почему Даниил положил не оскверняться? Да потому что он знал закон Божий. Знал закон, который был дан для Израиля. Что есть чистое, что нечистое. И Даниил положил в сердце: что бы то ни было, не буду оскверняться. Не буду есть царской пищи, не буду пить вина, но буду есть только то, что чистое, что угодно было. И воздал Бог Даниилу. Воздал. Помните, когда царь сам поклонился Даниилу Навуходоносору, когда поставил его великим над всем царством своим в Вавилоне, из мудрецов возвышает Даниила и поклоняется Даниилу. И действительно исполняются такие слова: «Будь верен в малом, над многим поставлю тебя». Когда мы в малом верны, Господь ставит над многим и большее дает. Также хочу последнее из желаний вспомнить. Это когда были два разбойника на кресте вместе с Господом. Один по правую сторону, другой по левую. И вот находятся все в муках, всем тяжело. Братья и сестры, хотелось бы сказать, вспомним, кому было тяжелее, им или Господу. Наверное, было намного тяжелее Господу. Несправедливо осужден. И теперь несет за всех людей, за всех грешников. Вот нас тут может человек 100, а Христос за миллиарды понес. За миллиарды миллиардов грехов взял на себя. И сознание было то, что нужно выкупить людей от рабства греха, от рабства тьмы. И вот находятся они на кресте, один злословит. Говорит: если ты Христос, то сойди, спаси себя и нас, спаси. Вот такое вот было желание нечестивого. А мы читаем: желание нечестивого погибнет. А другой тоже был, можно так сказать, нечестивый. Тоже был разбойником, но конечный итог его воздает честь Богу. Побойся Бога, говорит, мы с тобой праведно осуждены. Он не сделал греха. И вот какие слова он выражает? Господи, когда будешь в раю, помяни меня в царстве своем. И что говорит Господь? отныне же будешь со мною в раю. Докидывайся, кто-то, может, первый раз находится в этом месте, на этом месте, и слушает эти слова. Если будет у вас желание такое, хотя бы вспомни обо мне. Господи, вот вспомни, я хочу быть с тобою. Но не нахожу, оного такого, чтобы изменить свою жизнь. Друзья, хотелось бы, чтобы только было желание. А мы читаем так, что Господь желание смиренных слышит. Смирил себя этот разбойник, и Господь ответил на его просьбу. Ныне же будешь со мной в раю. И кто желает быть с Господом, в этом районе, у кого есть такое желание, но не хватает сил, нужно встать, попросить, и за вас будут молиться. И Господь утешит, Господь облегчит этот жизненный путь. В этой жизни и в небесах почнете радость.
Прекрасные розы росли при дороге. Из почвы бесплодной, где царствовал зной, вдруг алое чудо явилось народом, пленяя взор неземной красотой. Поэты стихи сочиняли про розы, художники стали с натуры писать. Рождались шедевры поэзии, прозы, и к небу лилась и лилась благодать. Христос, как прекрасные чудные розы, вознесся любовью над пылью земли, и толпы народов дорога звездная к источнику света и жизни пошли. А он к человеку, пылая любовью, оплеванный миром на крест восходил, и умер Спаситель, но пролитой кровью он пламя греха на земле погасил. Пред этим великим голгофским примером смиренно смолкают людские сердца, и хочется сердце спасенному верой делами любви возвеличить Христа. Аминь.
Молча не жду, о, дай ответ. Братья и сестры, и вот друзья, пришедшие вот с такими чистыми глазами, здесь сидящие, ждущие Слова Божьего. Сегодня хочу поделиться вот таким словом. Как бы было такое побуждение, когда читал послание Ефесянам, вот Господь остановил мое внимание на таких стихах. Я вам зачитаю из первой главы, 11, 13 и 14 выборочный. В нем мы и сделались наследниками, бывшие предназначены к тому по определению совершающего все, по изволению воли своей. В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Так нам дан залог Святого Духа, залог нашего наследия. Мы наследники, говорит Слово Божие. Но вы знаете, чтобы стать наследниками, нужно быть кем? Незнакомыми, не рабами, правда, а кем? Нужно быть детьми, сынами и дочерями. Мы дети Авраама по вере, написано в Галатам, глава 3. Мы дети обетования по Исааку, там же глава 4. Мы усыновлены Богом через Иисуса Христа, Ефесянам, глава 1, стих 5. В нем мы и сделались наследниками, о чем я прочитал в 11 стихе. Кем раньше мы были, друзья? Мы принадлежали миру, так? Мы принадлежали сатане, но не по закону, ну как, по делам своим, говорит апостол Павел в одном из своих посланий. По делам, греховным своим делам, мы как бы, так сказать, не по закону, но косвенно, что ли, принадлежали сатане. Мы не делали еще выбор, многие, в пользу Господа или сатаны, но своими делами, повторяю, это важно, мы принадлежали больше все-таки сатане, чем Господу, согласитесь, до того, как мы приняли, пришли к Господу. Так ли просто было Господу, так сказать, просто отнять нас из этого мира, да, от сатаны, и все? Нет, друзья, мы знаем, что... Чем человек, почему говорим, что он создан по образу и подобию Божьему? Он имеет волю, он имеет право выбора, Кого выбирать? Господь и сатана. Два пути, как перед старинным былинным героем лежит перед человеком. Два пути, направо и налево. Направо к Господу, налево к сатане. И Господу пришлось, он не может проявить насилие, действовать методом сатаны. Значит, что делает Господь? Это описано очень хорошо в книге Руфи. Я с 4 главы зачитаю выборочно также. История Руфи и Вооза. Вооз сказал с 5 стиха: «Когда ты купишь поле у Наимени, то должен купить и у Руфи Моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество. И сказал тот родственник: не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять». И 8 стих. «И сказал тот родственник Воозу: купи себе». История Руфи, я не буду долго останавливаться на этом за неимение времени, вы все читали ее. Кто не читал, я советую, почитайте. Руфь – это образ нас, церкви, из язычников. И, в общем-то, каждый из нас – это Руфь в книге Писания, в Библии. Жизнь Руфи и ее поле, так сказать, не принадлежали Воозу, но по закону не принадлежали и тому человеку, который в этом Писании, в этом главе, то есть назван более близким родственником, говорит Вооз. У тебя есть более близкий родственник, я не имею на тебя прав пока. Но и он не имел этих прав. Он должен был купить ее. Поле – это все, что принадлежало. Это жизнь Руфи, согласитесь, что поле – это источник жизни, это источник хлеба там и прочей пищи. Итак, он должен был купить жизнь Руфи вместе с ее самой, так сказать, душу Руфи. Душу человека, если образно так вот сказать. И... Поэтому он предлагает Вооз, который есть образ Иисуса Христа, он предлагает этому родственнику более близкому, говорит: купи ее, ты имеешь право это сделать больше, чем я, например, да? Почему он так говорит? Для того, чтобы он знал этого родственника Вооз, он знал его вздорный, видимо, и злой характер, и он знал, что если Вооз купит это поле и в руки возьмет себе, то этот родственник потом предъявит претензии, скажет: а почему ты так сделал? Я имел на нее больше прав. Кто этот родственник более близкий для Руфи? Кто этот родственник более близкий для нас, пока мы не пришли к Господу, которому мы не принадлежали по закону, но жизнью своей мы принадлежали больше ему, и он имел на нас больше прав? Это сатана, князь этого мира. Сатана, князь этого мира. Но мы должны были сделать выбор. Или сатана купит нас, или Господь купит нас. Но слава Господу, что Руфь полюбила Вооза, отдала сердце свое ему, Воозу. И этот родственник говорит: я не могу ее принять, расстроится удел мой. Он видел, что душой своей, сердцем своим Руфь принадлежала Воозу. И тогда он говорит: купи ее. И Вооз покупает. Покупает поле Руфи, жизнь ее вместе с ней, и берет ее себе в удел, себе в жены Руфи. Так и нас Иисус, наш Иисус Христос, это образы, Он купил нас, Он купил, потому что некий более близкий родственник имел больше прав, но мы отдали сердце свое, любовь свою Господу. Но Он не взял просто, а Он по закону приобрел нас, чтобы этот родственник более близкий не предъявил на нас никаких прав. Он заплатил за нас огромной ценой. Ценой больше, чем золото всего мира. Он заплатил за нас своей кровью. Такова была огромная цена за нас. Мы куплены, искуплены из этого мира. И мы, даже больше того, сказано, что мы наследники. Но вступили ли мы в наследство? Нет. Мы как некий блудный сын, да? Уже пришедший к Господу, уже на нас чистая одежда, мы знаем это, новая одежда, новая обувь, уже перстень на нашей руке, который есть Дух Святой на нашем сердце, запечатлены мы Господом. Но вступили ли мы в наследство? Нет, хотя мы и названы наследниками и сынами Божьими. Я хочу взять такой мирской пример для лучшего понимания. Вот в мире... Смотрите, вот как получается. Например, вот возьмем такое государство, как Прибалтика, да, сегодня. Мы знаем, что государство решило так, что хозяева бывшие приходят, и вот, например, его дом, да, стоит, бывшего там, скажем, какого-то помещика, там, литовского, там, эстонского, государство отдало ему, вы, говорит, у вас забрали тогда, отняли этот дом, приходите, забирайте, пользуйтесь. И этот человек приходит, видит свой дом, который принадлежит ему по закону, но там же живет уже другой человек, он принадлежит другому хозяину. Он имеет право забрать его, и так и делается в этих государствах. Он просто забирает, а хозяина выгоняет на улицу этого дома. Справедливо ли это? С точки зрения старого хозяина, который пришел, это справедливо. Но с точки зрения этого нового хозяина, разве это справедливо? Он уже кучу денег потратил, там все перестроил, там все исправил, там ремонт делал. Жил в нем 40 лет, даже 50 уже, да. Вот. И вдруг его выгоняют. Господь поступает иначе. И когда приходит хозяин, мудрый хозяин, справедливый хозяин этого дома, который живет не человеческой справедливостью, но высшей справедливостью, он этот дом не отбирает, он у хозяина этот дом, я говорит, я у тебя его покупаю, но этот дом приведи в прежнее состояние. Прежнее состояние, я вижу здесь очень много лишнего, это убери, это сделай так, это сделай так. И чтоб ты не сомневался, что этот дом мой, я его покупаю, и все, чтобы оправдать твои затраты, вот тебе залог, залог, огромная сумма. И хозяин новый получает эту сумму дома и видит, что она намного превышает, собственно, стоимость этого дома. Стоимость этого дома. Хозяину дан залог. Этот дом и хозяин, это мы с вами, мы с вами. Этот дом Господень, это мы принадлежим Господу по закону уже. И Он хочет, но Он не отбирает у мира, но Он хочет нас, Он покупает нас. Он дал нам залог, залог Духа Святого, для того, чтобы мы свой дом привели в порядок. Он знает, что огромные затраты для того, чтобы привести этот дом в порядок. Надо много выбросить, надо много поломать, надо много исправить, надо много внести нового. Он дает руководство нам для этого. Вот что нужно сделать нам для того, чтобы он купил этот дом, Господь. Он внес залог. Но сделка, друзья мои, еще не состоялась. Согласны, что залог — это еще не совершение сделки. Можно отказаться от сделки. Кто может отказаться? Или покупающий сказать, ты не выполнил условия сделки, да? Забрать залог и все. Или продающий, он скажет, я передумал. Отдаст залог и все. Итак, вот этот залог, который внесен нам, он во много раз превышает стоимость нас самих, во много раз. Дух Святой, вот не меньше, не больше залог Господа, который Он нам дал. И говорит, пользуйтесь им, исправляйте свой дом. Сделка будет заключена, если вы выполните условия все мои. И, друзья мои, мы с вами очень умеем считать мирскую выгоду, да, выгоду. Кто лучше считает, кто хуже считает, но мы все знаем свою выгоду и никогда ее не упустим, если будет возможность, и мы не пойдем, конечно, против своей совести, мы никогда не упустим эту выгоду. Что-то продать выгодно и, главное, дороже, чем это стоит. Кто откажется от этого? Да никто не откажется. Да, друзья, не упустим эту сделку, это великая, это сделка милостивая. Это сделка, которая приносит огромную выгоду для нас, огромную выгоду. Не потеряем этот залог. Уже Господь пришел, внес залог за нас, но сделка еще не состоялась. Сохранить залог, выполнить все условия договора, чтобы быть угодным Господу, чтобы наш дом был угоден Господу. И мы узнаем, когда эта сделка состоится, когда окажемся лицом к лицу пред Господом. Пред Господом. Он выполнит все условия договора, но вот мы должны его выполнить, обязательно выполнить, обязательно сохранить залог этот, чтобы мы не потеряли вот с этой своей великой выгоды, которая больше и всего золота, и всех денег всего мира. Потому что, в общем-то, плата за нас – это жизнь вечная, благодать, счастье и радость жить в городе, в небесном Иерусалиме, жить жизнью и в великой стране нашего Господа Иисуса Христа. Слава Ему, благодарность за это. Аминь.
Чтобы душу тебе посвятить и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи ты меня соблюдать лишь твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Всех, которых пришел искупить ты своей пречистой кровью, бескорыстной глубокой любовью. Научи меня, Боже, любить. Аминь.
Не угасай же, посвяти немного, светить не просто в беспросветной тьме. Но ты свети мне, Вера, ради Бога. Недолгий путь уже остался мне. Я в небесах увижу счастье полдень, и в семицвете радостно вольюсь. Но это будет завтра. А сегодня я без тебя никак не обойдусь. Уже конец пути, уже преддверие, уже я слышу вечности шаги. Я плохо вижу. Посвяти мне, Вера, войти в чертог небесный, помоги.
Есть один только путь, и одна только жизнь, и одна только правда на свете, и одна лишь любовь, к ней душою стремись, и связаны Божьи дети. Есть один только мир, и одна только скорбь, и один только крест, крест Голгофский, и к нему ты шаги, свои странник ускорь, если путь тебе тягостен скользкий. Есть один только путь, что Христос проложил, и одна только жизнь в Божьем Сыне, и одна лишь любовь, ею Бог возлюбил человека в безводной пустыне. Есть один только мир, мир, что Бог нам дарит, после плача душе покаянье. Есть одна только смерть, ее каждый умрет и получит за жизнь воздаяние. Есть одно воздаяние, и суд есть один, верный суд, и не будет другого. Верь в спасение, что нам даровал Божий Сын. Верь в могущество Божьего Слова. Аминь.
«Не дай мне в руки человеков впасть, о Боже!» — говорил Давид. Знал Давид, что человек от века зло с ненасытимостью творит. «Пусть твои впаду я лучшие руки, мой Господь, как любящий Отец, ты мне не пошлешь сверхсилы муки, милую поддержишь под конец. Дай мне, Боже, без лицеприятия на людей вокруг меня смотреть, пусть не привлечет нарядность платья, дай мне душу под одеждой зреть. О, не дай искать грозу у брата с жадностью соломинки греха, радуясь падением и утратам, осудить невинно в попыхах. Дай мне с плачущими плакать, дай мне радоваться радости чужой, дай мне в жизни поступать лишь так, как ты бы поступал в любви святой. Дай мне стать предметом осуждения человека злого языка. Пусть через святое откровение обличит меня твоя рука. И хотя ее прикосновение будет ранить даже мозг костей, ей уже пошлешь мне исцеление, грех простив по милости своей. Аминь.
Я иду по дороге земной, через бури иду и дожди, но я знаю, Спаситель со мной на нелегком тернистом пути. Я не знаю, что завтрашний день принесет, я не знаю, что ждет впереди, но я знаю, что рядом Спаситель идет, значит, можно спокойно. значит, можно спокойно идти. С каждым шагом труднее дышать, набирает тропа высоту. Мне придется немало страдать, прежде чем до отчизны дойду. Ты по этой тропинке прошел впереди и открыл мне спасению путь. И любовью вечной приблизил к груди, чтоб могла я спокойно вздохнуть, чтоб могла я спокойно вздохнуть. Я иду по дороге земной, через бури, дух и дожди, но я верю, Спаситель со мной на нелегком тернистом пути. И я верю, что солнце блеснет из-за туч и осветит тропинку во тьме. Ты страдал, чтобы землю согрел этот луч, чтобы было светлей на земле. Я не знаю, что завтрашний день принесет, я не знаю, что ждет впереди, но я знаю, что рядом Спаситель идет. Значит, можно спокойно идти. Значит, можно спокойно идти.
Друзья, вы слушаем Слово Божие, которое записано в 8-й Псалом, Псалом Давида. 4 стих. «Когда взираю на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то, что есть человек, что Ты помнишь его, и Сын человеческий, что Ты посещаешь его». Следующее место Священного Писания. Я буду читать Евангелие Матфея, друзья, Нагорная проповедь нашего Господа Иисуса Христа, 2 стиха, 3 и 10. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Вы знаете, друзья, что хотелось бы напомнить вот сегодня о нашей цели, куда мы держим наш путь. Поговорить немножко на эту тему. О небесах. Хотя, вы знаете, небо, как один автор говорит, сколько раз ты было воспето в песнях поэтов. Много описано, много сказано, но так мало люди понимают, что же там все-таки есть. И один автор говорит, что всякий славит небеса, в одной христианской песне поется, но не всякий попадет туда. Не всякий попадет туда. И сам Христос, будучи на земле, друзья, Он сказал, что не всякий мне, говорящий Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Но кто, исполняющий волю от Самого Небесного, исполняющий волю. Много сегодня обращаются, друзья, к этому имени: Господи, благослови, Господи, помоги, Господи, утешь. Да, сегодня мы слышим это имя Господи из уст всех людей. Всякий славит небеса, но не всякий попадет туда. И вот Христос говорит, друзья, и Давид говорит, что когда взираю я на небеса твои. Почему Давид взирал на небеса? Что он там видел, друзья? Почему его очи сердечные были устремлены именно туда? Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луны и звезды, которые ты поставил, то что есть человек? Он, друзья, там на небесах видел Господа, который помнил на земле человека. Но помнит ли человек того, кто там находится на небесах? Там в вышине мы поем гимн, за облаками есть город вечный. Стремимся ли мы туда, друзья? Направлены ли наши взоры туда или нет? Вы знаете, кто-то сказал, что ни одно поколение на земле не было привязано к земле так, как наше. Поколение 20 века. Возможно, последнее поколение перед пришествием нашего Господа Иисуса Христа, которое сегодня так привязано стальными канатами к земным благам, друзья, которые не смогут нас оторвать к небесам. Если посмотреть, друзья, в древность, если посмотреть на ранних христиан вот на основании Слова Божия, то куда же они смотрели? Что их тяготило? Что тянуло? Что было их целью на этой земле? И целью их было, друзья, небеса. Небо было благословенной надеждой для них. Несмотря на все тяготы и лишения земной жизни, они стремились туда. Они шли в обетованную землю, где все было иначе. И трудности, которые они переживали, казались такими ничтожными, друзья, перед грядущей славой, которую Господь уготовил для всех возлюбивших Его явление в этом мире. И апостол Павел добавляет, ибо нынешние временные страдания ничего не стоят с той славой, которая откроется в нас, он пишет. Ничего не стоят, друзья. И в то же время мы порой забываем о небесах. Забываем об этом Царстве Небесном, где мы прочитали «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Нищие духом. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Потому что они взирают на небеса. Их помощь там, друзья. И вы знаете, они так жили, они так и поступали. Когда мы, друзья, посмотрим на ранних христиан, на первомученика Стефана, то когда его побивали камнями, и он посмотрел на небо, то что он увидел там? Он увидел небо отверстым. Он увидел Сына Человеческого, сидящего одесную Бога, то есть Отца, во славе Его. Он не смотрел на то, что его побывает камнями, не смотрел на те хуления, друзья, но он смотрел на небо и говорит, «Отче, прости, не умени им греха сего». Его влекло совсем другое. Что же влечет сегодня современных христиан, друзья, или людей нашего поколения? Что влечет сегодня? Вы знаете, друзья, если посмотреть, то по сравнению с тем, что мы читаем в Слове Божьем, мы порой так далеки. И наше христианство так ничтожно, так бедно выглядит, друзья, с христианами первых веков. В послании евреям мы читаем, что они стремились к лучшему. А что было в их жизни лучше? Они стремились к лучшему, то есть к небесному. И потому Бог не стыдился их, называя себя их Богом, потому что Он приготовил для них город. Вот, друзья, все земное они попрали. Они предпочли, что это сор, и они предпочли блаженство то, которое Господь дарует. На сегодня мы живем, возможно, можно сказать, в комфортабельных, друзья, квартирах, домах. И уютно устраиваем свое гнездышко, чтобы как-то прожить здесь поуютнее на земле. И мало желаем вот как-то Царства Небесного. Потому что все земное суета, вот желание, стремление жить получше, покомфортабельнее, оно закрывает от нас небо, чего не должно быть в жизни христианина, друзья. И вы знаете, что мы устроим так свое гнездочко здесь на земле, что не сможем взлететь в небеса. Вот этот уют, вот этот комфорт закроет, друзья, для нас небо. Хотя мы, может быть, и пожелали взлететь, но мы останемся здесь. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Если посмотрим на жизнь, друзья, Авраама, этого мужа Божия, который был богобоязненным человеком. Бог выводит его из родства, из родной земли и ведет в землю, которую он не знает, в чужую землю. И вы знаете, где бы ни пролегал его путь, через какую землю он не шел, он ничего не называл, друзья, своим. Он считал себя чужим на этой земле. Он не устраивался так комфортабельно, чтобы вот как-то устроиться здесь, чтобы пожить хорошо здесь. Он приходил и сразу что делал? Жертвенник Господу устраивал. Да, мы можем сказать, что он был богат, он имел большие стада там, вот, животных, и он питался и жил от этого. Да, на то время многие имели это, друзья. Но вначале Бог. Вначале Бог, он приходит и сразу сооружает жертвенник Богу. И это было блаженной надеждой для него взирать на небеса. И к этому что его вело, друзья? Вела вера. Вера – это есть то, друзья, на что мы можем надеяться, но чего мы не можем видеть. Это есть вера. И она ведет, друзья, через эти трудности, скорби, переживания, чтобы нам дойти к той конечной цели. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Поэтому, дорогие друзья, нищие духом, всегда чего-то желающие лучшего, ищущие лучшего, не для плоти, но для духа. Но для духа. И, вы знаете, друзья, ранние христиане, все, которые вот последовали за Господом, они прожили именно такую жизнь. Небеса для них были целью на этой земле, потому что там наш Господь. И вы знаете, некто сказал, друзья, о ранних христианах так. Эти люди ощущали себя частью огромного Божьего мира. Видимого и невидимого, они тренировали свой дух и душу, чтобы не подвязаться, не привязываться к земному, чтобы здесь не основываться, чтобы не называть ничего своим, чтобы оно не закрыло наш духовный взор к небесному. Они были частью огромного Божьего мира. Какой же частью сегодня являемся мы, друзья? Огромного Божьего мира или нет? И знаете, что сегодня может дать нам этот мир? Правители, друзья, не в состоянии сегодня дать нам мир. Мы видим, друзья, что на земле существует голод, нищета, войны. Эта проблема сегодня не снята. Угроза ядерной войны, она висит над нашими головами. Сегодня миллиарды долларов тратится на вооружение. Эта повестка сегодня не снята, и положение не улучшается на земле.
до разрешения проблем на земле, друзья, еще очень далеко, да, и они неразрешимы человеком на этой земле. Их разрешит лишь только тот, кто создал эту землю, и он положит конец всем беззакониям. И это будет именно решением всех проблем на нашей планете. Но, друзья, в ожидании ли мы того лучшего или нет сегодня? Может быть, мы настолько привязаны к этому земному, что мы, да, действительно, когда придет Христос взять нас от земли через смерть, или когда мы встретимся с Ним, может быть, завтра Он грядет за церковью, оторвемся ли мы от этой земли к небесам? Друзья, многие останутся. Не всякий мне говорящий Господи, Господь войдет в Царство Небесное. Потому что они хотят получить свою долю здесь, как подобно блудному сыну. Отче, дай мне часть имения, я попользуюсь здесь. Зачем думать о небесах? Это время будущего, когда-то мы будем, может быть, пользоваться, когда можно самому сегодня устроить свое счастье. Вот эти блага земные под руками, пожалуйста, строй и делай, и будешь жить нормально. Зачем небо? Я здесь хочу получить свою долю пирога, чтобы здесь понаслаждаться. Подобно как блудный сын, многие так рассуждают, и небеса для них, друзья, представление что-то туманное. Возможно, как мы читаем, в самом деле мы стремимся ли туда или нет? Слово Божие говорит, что ни глаз того не видел, ни ухо не слышало, ни на сердце человеку не приходило, что Бог приготовил для нас. Вот наша цель – небеса. И христианин, друзья, должен стремиться туда. И все земное, оно теряет смысл. Оно теряет значение, когда мы взираем на небеса, когда мы смотрим, друзья, на Слово Божье. Почему? Сегодня многие нам говорят, что там Царства Божьего нет. Царство Божье будет на земле. Но, друзья, это искусный обман многих сегодня лжесловесников, лжеучителей, которым мы не должны верить. Мы должны верить Слову Божьему, друзья, которое говорит нам прямо и понятно. Я прочитаю одно место, друзья. Это 9 глава послания к евреям, что говорит здесь апостол Павел. «Ибо Христос вошел в неропотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицем Божиим, пред лице Божие». Вот куда, друзья, вошел наш Господь Иисус Христос. В самое небо, чтобы предстать пред лице Божие, чтобы ходатайствовать за нас, чтобы вести нас, друзья. Я читал один пример, когда один путешественник в Африке, в джунглях, жаловался своему проводнику, что в этих джунглях нет ни дорог, ни тропинок. Он слушал его и говорит: «Да, здесь нет дорог, но я, говорит, веду, и я есть путь. Зачем для тебя дороги? Я веду тебя». А разве Христос, наши друзья, не сказал, что «я есть путь, истина и жизнь»? Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. И Он говорит, что в доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, то Я сказал бы вам, что Я иду приготовить место вам. И Он уже приготовил. И Он говорит, что когда Я приготовлю, то приду опять, чтобы взять вас к себе, чтобы и вы были там, где и Я. Разве нельзя, друзья, доверить всю жизнь словам нашего Господа? Разве нельзя ухватиться за Его спасающую благодать, чтобы идти, друзья, в этом мире, в этой кромешной тьме? Может быть, мы не знаем, где мы находимся сейчас, но мы знаем путь, друзья. Он говорит, что «Я есть путь, истина и жизнь». Будем держаться, друзья, этого пути. Будем стремиться идти именно по этому пути, который Господь нам указал, и Он непременно приведет нас в небеса. Даже если, Слово Божие говорит, и неопытный пойдет по этому пути, но если он ухватится за спасающую благодать нашего Господа, то что, друзья, он не заблудится. Посмотрите, друзья, как обещает Господь довести своих детей. Он не заблудится, потому что он не в тумане находится, он не в кромешной тьме. Он видит свет в конце туннеля. Видим ли мы? Да, друзья, если мы будем любить мир со всеми его прелестями, то эти прелести закроют для нас небо. И Христос сказал, что кто любит мир, там нет любви Отче. Но мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю его, пребывает вовек. Поэтому, дорогие друзья, пусть Господь нам поможет, чтобы мы держались этого пути, чтобы мы следовали за нашим Господом. Один автор говорит, что меня влекут за облачные дали. Меня влекут лишь только небеса, там нету слез, ни горя, ни печали. Там дивный край есть, Родина моя. Разве, друзья, не так? Там за облаками есть наша Родина. Здесь все чужое. Здесь все не наше, друзья. Если бы мы приобрели весь мир со всеми его богатыми прелестями, то какой выкуп мы можем отдать за нашу душу. Я хочу сказать, друзья, что туда лишь только одни ворота на небо, и они именуются Иисус Христос. Других ворот нет. Туда ведет один путь, Иисус Христос является этим путем на небо. Поэтому, друзья, ничто на земле не сравнится с будущей славой. Ни страдания, ни горечи, ни все, что мы переносим, ни тяготы, ни лишения жизни нас сегодня не преследуют, друзья, нас сегодня не гонят. Но мы не должны ослабевать в том, что небеса являются нашей целью. Что мы должны стремиться только туда, и это стремление должно быть заметным. О небесах Слово Божие говорит очень много, друзья. И через это Слово Господь нас влечет туда. Потому что Он вошел туда, в самое небо, чтобы и нас привести туда, в то прекрасное место вечного блаженства и покоя. Поэтому, дорогие друзья, будем стремиться туда, ибо их есть Царство Небесное, неземное Царство, друзья. Как бы мы здесь не царствовали, но придет тот день, когда нам придется оставить все. И многие люди критикуют тех, кто думает, мечтает о небесах. Да можно здесь пожить, можно здесь как-то поудобнее устроиться. И они об этом не думают. И когда приходит последний день в их жизни, они начинают думать. Но, увы, друзья, сознание настолько притуплено, что мы не можем сделать правильного решения. И, увы, уже поздно идем туда, где царит вечный мрак. Да сохранит нас от этого Господь. Пусть небеса будут нашей целью. Пусть все наше стремление и естество, друзья, будет направлено именно к этой цели, чтобы мы могли стремиться к лучшему, то есть к небесному. И потому Бог не стыдился их, называя себя их Богом. Может быть, мы стыдимся, друзья, Бога или самих себя. Может быть, мы стыдимся этого мира, что мир нас скажет. Пусть говорят, друзья, у нас есть цель. У нас есть тот, который доведет к этой цели. Поэтому вручим нашу жизнь в надежные руки этого пастыря. И он не посрамит нас, друзья. Он непременно приведет туда, куда мы держим наш путь, на этой земле. И конечный, друзья, итог нашего пути будет небо. Да поможет нам в этом Господь, чтобы ничто нас не удерживало, никакие земные блага, друзья, никакой комфорт, ни уют, но чтобы наше стремление было небо, где царит наш Господь, чтобы узреть Его всей славе Его. Аминь.
Наша жизнь и каждое мгновенье красотой божественной полно, если только веруешь в спасенье, если знаешь, кем оно дано. Все Господь, Его святая воля, только им все дышит и живет, и пшеницы золотое поле, полный тайн, полночный небосвод. Вот волна сменяется волною, и моря вливаются в моря. А в горах за далью голубою пробудилась яркая заря. И спешат навстречу пробуждению горная тропинка и цветок. Даже сердце каждому биенью предназначил ритм великий Бог. Но всего желаний и милее чуткая Господня любовь ободрит и радостью согреет, только сердце к встрече приготовь. Аминь.
Добрые руки с неба, алчущий дар несу. Если попросим слева, камень мне подадут. Если попросим слева,
прочитаю место Священного Писания, и мы будем благодарить Господа. Первое послание Петра, 2 глава, 4 стиха и ниже. «Приступая к нему камню живому, человеком отверженным Богом, избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю сегодня камень, краеугольный, избранный, драгоценный, и верующего не постыдится». Дорогие братья и сестры, наше служение подходит к концу. Мы с вами уже так много слышали. Вначале мы слышали пение «Дай нам хлеб небесный». Я не знаю, кто как выражал эти слова, кто от чистого сердца, из глубины души просил у Господа, чтобы Господь дал в эти утренние часы хлеб небесный. Некогда сатана искушал Христа, и после 40-дневного поста он подошел и говорит: «Повели камнем этим сделаться хлебом». Он знал, что Христос долгое время не принимал пищи, и он подходил своим искусительным подходом. Но Христос сказал: «Не одним хлебом будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». И мы с вами просили: «Дай нам хлеб небесный». Братья и сестры, если мы от чистого сердца выражали эти слова, то мы получили этот хлеб небесный, эту духовную пищу, которую Господь уже приготовил. И Он много говорил нам через Слово Свое, через песнопение, через стихотворение. Он преподнес нам эту духовную пищу. А как мы приняли, это каждый в отдельности знает. Как была принята эта пища? Была желанием, если вы понимаете, вот когда мы принимаем пищу, мы принимаем по-разному. Если с желанием, с любовью принимаем пищу. А если, ну, когда человек уже почти насытился, то он так, чуть-чуть, без всякого уже желания принимает пищу. Но здесь, дорогие друзья, дал бы Бог, чтобы мы поистине, как мы пели, так и получили, чтобы этот духовный хлеб сегодня наполнил наше сердце. Вы сейчас уйдете с нашего собрания. Вас кто-то встретит на улице из знакомых, спросит, где вы были, и вы скажете: «Да, я был на богослужении». Ну а что там было сказано? О чем там говорили? И вот если мы приняли эту духовную пищу, то мы, безусловно, и поделимся ею. Что там было прочитано? Молитва Иисуса Христа, когда Он молился, чтобы Господь явил милость к тем, которые последуют за Ним. Вот, мы расскажем все то, что было прочитано на этом месте. И еще я хотел бы остановить наше внимание на одном из псалмов, который мы пели. «Подними меня, Спаситель, и приблизь к Твоей груди. Я под бременем стенаю, изнемог в земной борьбе». Подними меня, Спаситель. Братья и сестры, если есть в нашей церкви такие друзья, которые Господь хочет сказать: «Господи, подними меня, я под бременем греха стенаю, я не нахожу покоя. Ни в доме, ни на улице, ни на работе. Я уже изнемог». И если у вас будет такое желание, вы можете выйти сюда и сказать Господу, попросить у Него прощения, и Он снимет это бремя греха. Вы получите полное освобождение, вы получите новую силу, силу от Бога, силу мира и радости сердцу своему. И я прочитал место Священного Писания, и вы, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Здесь говорится прежде всего о краеугольном камне, то есть об Иисусе Христе, который является краеугольным камнем для церкви своей на земле. Когда он пришел на эту землю, он сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Вы знаете, вот такую церковь Христос пришел создать. Многие люди понимают, церковь — это здание, называют его церковью. Но Слово Божье говорит, церковь — это живой организм, состоящий из живых, раскающихся душ. Это церковь Христа, которая последовала за Господом, несмотря ни на какие жизненные бури. То помещение, которое люди называют церковь, это в Слове Божьем оно называется храм. И когда Христос тоже был в храме некогда, и ему показали ученики: «Господи, посмотри, какие величественные камни», то Христос сказал, что дом сей остается пуст. Он ушел с этого храма, потому что он когда посмотрел, что там совершается, там продавали, меняли, покупали. И я не знаю, что сейчас в этих храмах величественных тоже совершается. Может, тоже продают свечи, там я слышал, продают. Но и когда мне пришлось быть в Ленинграде, там на Исааковском соборе написано: «Дом мой домом молитвы наречется, а вы его сделали вертепом разбойников». Так что, дорогие друзья, церковь – это живые души, которые следуют за Господом. Как-то мне пришлось встретиться с православным священником, и я задал вопрос, я говорю: «Как вы понимаете слово «церковь»?» Он говорит: «Это общество верующих душ». Правильно понимает, правильно. Дал бы Бог, чтобы и правильно учили народ. И вот Христос, здесь апостол Петр говорит: «И вы, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Вот прочитывая это место Священного Писания, я подумал: ну, Господи, ну почему именно камни? Все мы прекрасно знаем, когда дом строится, строение совершается, то оно совершается не из камней. Камни бросаются в фундамент, туда закрываются, а дом строится с кирпича, который уже ровные углы в нем, сам ровный, можно ложить из него, вот вылаживать большие здания, то, что и совершают люди на земле. А Христос говорит: вы как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. И когда мы берем в руки камень, сколько там граней, сколько углов острых, как его правильно положить в это здание? И вы знаете, Христос только может влаживать. Господь говорит, не хочет, чтобы человек именно был ровный, отшлифованный, а потом его влаживать в это здание. Вот. Некоторые люди считают, что вот когда я стану хорошим, тогда я покаюсь. Вот когда у меня наладится жизнь, я постараюсь исправить себя, вот тогда я покаюсь. Но тогда уже он будет отшлифован, ровный, гладкий. А Христос говорит, как живые камни. Вы знаете, Господь хочет, именно призывая тех, у которых так много вот это различных граней, острых углов, непонятных, вот таких Господь сегодня и призывает. Человек никогда не в силах исправить свою жизнь так, чтобы она была угодна Господу, потому что написано: «Праведник верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Есть люди, которые укрываются на долгие годы в монастыре, желают как-то исправить жизнь свою, угодить Богу. Но можно ли угодить Господу своим усилием, своим состоянием? Нет. Без Бога, Господь говорит, без меня вы делать не можете ничего. И вот Бог хочет, чтобы с такими углами, с такими неровностями, с такой гордостью, с такой низостью, с низко опустившимся аморальным состоянием, вот таких Господь, вот такие камни хочет призывать сегодня, берет в церковь и влаживает, когда человек вот такой, как есть, он приходит вот сюда, склоняет колени, говорит: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И вот этот необтесанный камень Христос берет и влаживает его в строение. Господи, а как он будет держаться? Вы знаете, когда вложить камни, вот мы немножечко строимся, и мы знаем, для того, чтобы они имели связь, нужно скрепляющий материал. Это раствор на сильном цементе, и тогда, говорят, сильно будет держать. Ну а как вот в духовной жизни, что это за скрепляющий материал? Это любовь. Любовь Христа. Она скрепляет нас. Вот мы друг друга не знали. Нас здесь много членов церкви. Есть друзья, которые первый раз пришли. Есть друзья, которые уже неоднократно посещают церковь. Но а много здесь членов церкви. Мы друг друга никогда не знали. Но когда мы покаялись, любовь Христа, она соединила нас. Вот такими неровностями нашими. Но вот такими неспособностями, негодными. И Бог нас на протяжении жизни шлифует, удаляет вот эти всю остроту с нашей жизни, смиряет нас. Вот, если мы сильно падаем, Он поднимает нас. И вот этим скрепляющим материалом, своей вечной любовью, Он соединяет нас в это строение. И вы, как живые камни, устрояйте себя в дом духовный. Сегодня Церковь Христа, она строится. Но если она строится на этом твердом основании, которое является Иисус Христос, то она устоит. Подуют ветры, пойдут сильные волны. Это здание устоит, потому что оно основано на камне. А то строение, которое сегодня так много различных вероучений, которые не основаны на краеугольном камне Иисусе Христе, это день испытания, оно падает, оно не устоит. Сколько различных учений было до наших дней, до нашего времени, они приходили и уходили, и никто не вспоминает о тех учениях. А учение Иисуса Христа, оно продолжается и будет продолжаться до того времени, когда Христос придет взять церковь свою от земли. Скажет, хватит, довольно, перестань. И церковь уйдет. И сегодня, дорогие друзья, Господь призывает в эту церковь. Врата эти открыты. Сегодня Бог приглашает к покаянию. Если кто желает покаяться, пожалуйста, можете выйти сюда и покаяться.
Дорогие друзья, вы прослушали проповедь Евангелия. Если вы заинтересовались и желаете больше узнать о Боге и Сыне Его Иисусе Христе, о вечной жизни,